Елена Львова. Босс, это не интервью. Глава первая. Андрей. Я не собираюсь сниматься в этом цирке. Я говорю это, не поднимая головы от отчета, и ставлю подпись на последней странице так, словно подписываю кому-то приговор. Хотя, если честно, в данный момент я с удовольствием подписал бы приговор всей нашей пиар-службе. «Это не цирк, Андрей Анатольевич», — ровным голосом отвечает Виктор Аркадьевич. «Именно таким голосом обычно сообщают либо налоговая на проходной, либо пожар в цехе номер 3. Сегодня у Виктора Аркадьевича лицо человека с благой вестью, а у меня стойкое ощущение, что это подстава». Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю на него поверх очков. «Тогда что это?» «Имиджевый фильм». «Еще хуже». Виктор Аркадьевич не улыбается. Он делает это редко, когда кто-то увольняется по собственному или когда банк, наконец, соглашается на вменяемые условия. «Мы уже обсуждали это», — напоминает он. «Партнеры из Самары приедут через месяц. Им нужен не только завод, Андрей Анатольевич. Им нужна история, лицо, понимание, кто стоит во главе компании. Пусть посмотрят на емкости цеха и лабораторию. Этого достаточно. Для вас, возможно, для них нет». На слове «для вас» он делает микроскопическую паузу, и мне сразу хочется его уволить. Исключительно в воспитательных целях, но я этого не делаю. Потому что Виктор Аркадьевич прав. А я терпеть не могу, когда другие люди оказываются правы по неудобным мне вопросам. На улице гудит погрузчик. За стеклом серое мартовское утро. Мокрый асфальт, трубы, ангары, пар. Люди в спецовках. Нормальная живая картина. Моя. Без камер, красивых слов и попыток выдать производство моторных масел за историю о вдохновении. Это завод, здесь все должно работать. Я перевожу взгляд на папку у него в руках. Что именно вы хотите? Небольшой документальный фильм. Производство, команда, ваш путь, ваш подход. Нет. Андрей Анатольевич. Я сказал нет. Он все же кладет папку на стол. Медленно, как хирург, который знает, что пациент все равно не сбежит с операционного стола. «Вы можете отказаться», – спокойно говорит он. «И тогда через месяц вы сами будете объяснять, почему конкурент, у которого долгов по горло и продукция хуже нашей, выглядит в глазах партнеров живым, современным и понятным. А мы как завод из 90-х, где все разговаривают только цифрами». Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Ненавижу содержательные взгляды с утра. «Вы закончили?» – спрашиваю я. «Почти. Я уже связался с агентством. Я прищуриваюсь. Без моего согласования. С предварительным запросом. Финальное решение за вами. Щедро. Я стараюсь. Это уже дерзость. Очень аккуратная, канцелярски стерильная, но все-таки дерзость». Я беру папку, раскрываю. Внутри стандартная презентационная каша. Этапы, концепция, возможные форматы, сроки, эмоциональное вовлечение аудитории. Последнее словосочетание вызывает у меня почти физическую боль. Я не хочу, чтобы по территории болталась толпа креативных идиотов с камерами. Говорю я. Мне нужен один вменяемый человек. Максимум двое. Без постановочного бреда, без дронов над резервуарами, без вопросов в духе «что вас вдохновляет по утрам?» «Согласен», – кивает Виктор Аркадьевич. «Поэтому я и предлагаю не брать случайного подрядчика, а найти сильного автора». Я медленно поднимаю на него глаза. «Какого еще автора?» «Журналиста или документалиста, того, кто умеет делать живой материал». Живой материал – это обычно завуалированное название для неприятностей. Не всегда. Всегда. Он понимает, что перегнул с убеждением и плавно переводит тему. Можно подключить ваши связи. На этом месте я, наконец, откладываю папку в сторону и медленно снимаю очки. Протираю переносицу там, где они за полдня успели врезаться в кожу. Смотрю на Виктора Аркадьевича в упор. «Вы сейчас всерьез предлагаете мне искать себе журналиста? Вам проще выбрать человека, который не будет раздражать с первой минуты. Таких не существует. Значит, хотя бы с пятой». У меня вырывается короткий смешок, как констатация факта. Виктор Аркадьевич воспринимает это как сигнал, что лед тронулся, и добивает. «Если хотите, я попрошу Варю собрать список». «Нет». «Тогда...» Он разводит руками, изображая готовность принять любое решение. Но в глазах уже читается. Выбор все равно будет в пользу того, кто ему нужен. Я машинально тянусь к телефону. И в этот момент в приоткрытое окно врезается черная тень. «Твою мать!» Крош приземляется на подоконник с таким видом, будто офис принадлежит ему, а я здесь просто временно арендую воздух. Он встряхивается, расправляет крылья и смотрит на меня одним глазом. Черным, блестящим, нахальным. В клюве у него что-то блестящее. Судя по выражению лица Виктора Аркадьевича, легкая гримаса, как при зубной боли, это снова нечто из административного корпуса. «Уберите его, пожалуйста», — сухо произносит тот. «Это не я его сюда принес». Я даже не поворачиваюсь к нему, продолжая следить за птицей. Крош важно проходит по подоконнику, перелетает на шкаф, роняет оттуда металлическую зажигалку и замирает с видом человека, которому должны аплодировать. «Где ты это взял?» – спрашиваю я, приподнимая бровь. Крош коротко и уверенно каркает, без тени смущения. «Он опасен», – цедит Виктор Аркадьевич. Теперь в его голосе проскальзывает что-то похожее на искреннюю тревогу. Что забавно, кредиты, налоги, просрочки поставок – это у него лицо каменное, а птица выводит из себя за 10 секунд. «Он птица. Он вор». Я поворачиваюсь к нему, позволяя себе короткую усмешку. Это тоже не уголовная статья в его случае. Крош снова каркает, явно поддерживая меня. Или просто требует внимания. С ним никогда не угадаешь. «Ладно», — говорю я, поднимая телефон и жестом показывая, что разговор на этом закончен. «Я сам разберусь». На этой мирной ноте Виктор Аркадьевич забирает свою папку и выходит. Бесшумно, как человек, который всегда оставляет за собой право вернуться с новым аргументом. Я смотрю ему вслед, потом перевожу взгляд на Кроша. «Доволен?» Он поворачивает голову на бок. Сначала одним глазом, потом другим. Словно оценивает, насколько я сегодня пригоден к человеческому общению. «Не начинай», — предупреждаю я. Крош перелетает на стол, делает два важных шага к папке и с явным интересом клюет слово «вовлечение». «Вот и я так думаю», — говорю ему. Телефон в руке уже открыт на списке контактов. Я пролистываю пару фамилий, задерживаюсь на одной, пролистываю дальше. Потом все же возвращаюсь и нажимаю вызов. Костя отвечает не сразу. Потом в трубке звучит бодрый голос. «Если ты звонишь занять денег на очередной проект, то нет. И тебе доброе утро». Я подхожу к окну, приваливаюсь плечом к косяку. «Мне нужен журналист». Пауза. А потом смех. Костя смеется так, будто я рассказал лучший анекдот года. «Все, мир треснул. Андрей Барский добровольно ищет журналиста». «Костя». «Ладно, ладно. Тебе для чего?» «Для фильма о заводе. Нужен кто-то вменяемый, без истерик, дешевых сенсаций и любви к слову «резонанс». То есть человек, который умеет задавать неудобные вопросы и не превращает все в базар». «Да». «Есть одна». Костя делает короткую паузу. «Валерия Савельева. Имя мне ни о чем не говорит». «Кто это?» – переспрашиваю я. «Журналистка. Умная, спокойная, не липнет к статусу, слушать умеет, материал чувствует». «Слишком хорошо звучит. Где подвох?» «В том, что она выдержит тебя дольше 10 минут». Я усмехаюсь в стекло. «Сомневаюсь». Костя хмыкает с легким превосходством человека, который знает что-то, чего не знаю я. «А я нет. Она не из тех, кто пытается понравиться. Для тебя это уже подарок. Мне это не нравится еще больше». «Контакт скинешь?» «Скину». Я сбрасываю вызов, не прощаясь. Телефон тут же вибрирует. «Валерия Савельева. Не облажайся». Я несколько секунд смотрю на экран. Имя ничего мне не говорит. Ни одной ассоциации. Крош коротко каркает. «Вот и я о том же», — отвечаю ему. Я нажимаю вызов, прежде чем успеваю передумать. Трубку берут не сразу. Один гудок, второй. Я уже почти готов сбросить, когда на том конце раздается щелчок. «Алло?» Голос спокойный, низкий, собранный. И почему-то смутно знакомый, как отзвук чего-то старого, давно забытого. Я мотаю головой, отгоняя непрошенное чувство. «Доброе утро. Валерия Савельева?» «Да». «Андрей Барский. Вас рекомендовал Константин Громов». На том конце короткая пауза. Едва заметная, но я ее отмечаю. «Слушаю. Хотел бы встретиться с вами и обсудить одну рабочую задачу. Вы свободны сегодня во второй половине дня?» Вторая пауза длится чуть дольше первой. «Для обсуждения задачи?» — уточняет она. «Именно». «Хорошо. Во сколько?» «Я называю время». «Адрес пришлете?» «Моя помощница отправит». «Тогда до встречи, Андрей». В ее интонации нет ничего особенного. Голос ровный, деловой, ничего лишнего. Но почему-то после звонка в кабинете становится теснее. Я кладу телефон на стол и несколько секунд молча смотрю в окно. «Что?» – спрашиваю Кроша, оборачиваясь. Крош переступает лапами по столу и смотрит на меня без малейшего уважения. «Нет, мне тоже не понравилось это ощущение». Птица склоняет голову на бок. «Это работа. Обычная работа». Говорю я уже скорее себе, чем ему. Крош каркает. Так выразительно, так многозначительно, что я начинаю подозревать, в прошлой жизни он был очень ехидным бухгалтером. Я провожу рукой по лицу и возвращаюсь за стол. К 4 часам я успеваю провести планерку, подписать 2 договора, поставить на место начальника транспортного отдела, посмотреть новую линейку канистр для весеннего запуска и 3 пожалеть, что вообще согласился на эту затею. Варя, моя помощница, заносит документы и осторожно напоминает. «Андрей Анатольевич, через 10 минут у вас встреча с журналистом». «Я помню», не поднимая головы, отвечаю я. «С журналисткой», уточняет она, и делает едва заметную паузу, прежде чем добавить. «Валерия Савельева». «Я все еще помню». «Виктор Аркадьевич просил передать, что он тоже...» «Нет». «Я так и сказала», вздыхает Варя. И по ее вздоху я понимаю, что она даже не пыталась спорить. Умная женщина. За это я ее и держу. Я смотрю на часы, потом на отражение в стекле. Галстук на месте, пиджак на месте. Лицо, к сожалению, тоже на месте, такое же, какое было с утра. То есть не располагающее ни к кино, ни к доверию. Отлично, пусть не будет иллюзий. Крош исчез куда-то после обеда, и это, пожалуй, единственная хорошая новость. Хотя, зная его, он просто выжидает. Скорее всего, появится в самый неподходящий момент. У птицы абсолютный талант к драматургии. В дверь стучат. «Да». «Андрей Анатольевич, к вам Валерия Савельева», говорит Варя из приоткрытой двери. «Пусть войдет». Я встаю автоматически. Скорее по привычке, чем из вежливости. Обхожу стол, поправляю запонку, тоже на автомате. Поворачиваюсь к двери. Сначала я вижу только силуэт в проеме. Светлое пальто, папка, распущенные волосы, спокойная осанка человека, который не собирается никого впечатлять. Потом она делает шаг внутрь, и время вдруг ведет себя очень странно. Как будто кто-то на секунду выдергивает из комнаты воздух. У меня на секунду сбивается дыхание. Женщина передо мной уже не имеет ничего общего с девочкой, которую я должен был бы помнить только как бледную школьную тень на задних партах. Кроме глаз. Вот глаза те же. Прямой взгляд, спокойный, чуть насмешливый. И все тот же раздражающий эффект, будто мне снова 15, и я сказал что-то не то. Она останавливается в двух шагах и протягивает руку. «Добрый день, Валерия Савельева». И только в этот момент меня накрывает окончательно. Не просто журналистка. Лера. Лерка Туман. Туманова. Девочка из прошлого, которую я меньше всего ожидал увидеть здесь. И, если совсем честно, которую я, кажется, так до конца и не забыл. Я смотрю на ее руку чуть дольше, чем положено. Поднимаю взгляд и понимаю, она меня тоже узнала. Кабинет вдруг становится слишком маленьким. Воздуха не хватает. А Крош, конечно, выбирает именно этот момент, чтобы бесшумно приземлиться на шкаф и каркнуть коротко, как смешок.